Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. С огромным трепетом представляю нашего сегодняшнего гостя, потому что история, конечно, прекрасная и потрясающая, такая очень медийно красивая. Мы вот с нашей сегодняшней гостьей знакомы очень много лет, и очень много лет столько же почти не виделись. И вот встретились только здесь, в студии «Радио «Вера», можно сказать, специально для этого интервью. Удалось так найтись, но это не так трудно в нашу эпоху. У нас сегодня в гостях Дарья Зыкова, солистка Большого театра, и еще человек множество ипостасей, о которых мы сегодня поговорим. Добрый вечер, Дарья.
Добрый вечер.
Ну, начнем, наверное, так сразу. Вот «Быка за рога» есть очень разные у вас, казалось бы, трудносовместимые ипостаси. С одной стороны, певица, солистка Большого театра, это уже само по себе очень круто. А в то же время вы автор, вы психолог, и автор особенной, необычной методики реабилитации детей, может быть, не только детей, перенесших тяжелые ситуации, стрессы, имеющих инвалидности, какие-то осложнения по здоровью. И методика эта связана как раз-таки с пением.
Да.
Вот давайте мы сразу как-то обратимся к практике, а потом вернемся к теории. Что это за методика? Каким образом пение может помогать? И, скажем так, к кому можно к вам обратиться?
Методика возникла совершенно случайно. На последних курсах консерватории вокалисты обычно имеют такое обыкновение, такую обязанность вести педагогическую практику. За 4-5 курс консерватории мы, так сказать, набираем, консерватория набирает людей с улицы, которые хотели бы научиться петь, играть на инструментах, играть на фортепиано. И, собственно говоря, ведут вот эти уроки, эти занятия ведут как раз выпускники уже консерватории, это называется педагогическая практика. И ко мне попала совершенно замечательная девочка, я не буду называть ее фамилию, потому что сейчас она в Германии, в Дюссельдорфе поет очень продуктивно, а тогда она была студенткой одного очень серьезного технического вуза и такая была советская комсомолка-спортсменка, очень зажатая. Такая очень правильная в плохом смысле слова. И вот она пришла
что
петь.
Правильная в плохом смысле слова?
Правильная в плохом смысле слова, что она только училась и только, так сказать, вот все свое время посвящала исключительно учебе, совершенно не понимает, для чего это ей нужно. И совершенно естественно, что в таком состоянии, зажатом по рукам и ногам, она совершенно не могла петь. А петь ей очень хотелось. И мы с ней начали потихонечку заниматься зажимами физиологическими, мышечными.
Снимать зажимы.
Да, снимать зажимы для того, чтобы, собственно, для того, чтобы она могла петь. Через какое-то время она запела таки, и в ее жизни стали происходить совершенно невероятные какие-то вещи. Она из такой серой мышки, условно-комсомольского вожака, да, превратилась вдруг какого-то такого очень нежного, очень мягкого человека. Вот потихоньку я просто видела, как в течение года она менялась именно с точки зрения какой-то вот психологической. И в результате закончилось все тем, что она бросила свой институт, уехала в Дюссельдорф, поступила в консерваторию. Сейчас она работает в оперном театре в Дюссельдорфе. И в этот момент, не в момент отъезда, а в момент ее превращения из вот такого какого-то роботообразного человека в человека совершенно невероятной, трепетной какой-то души и способного к изменению своих жизненных обстоятельств, я вдруг поняла, что через пение можно менять психологию человека, личную, да. Вот. И поступая в аспирантуру, я задалась такой интересной целью разработать такую вот методику вокальную, чисто вокальную, которая могла бы помочь человеку не именно петь, а раскрыть себя вот с каких-то других точек зрения. И заканчивая аспирантуру, мне, в общем, сказали, что это совершенно не исполнительская, не музыковедческая тема, что правильно, конечно. Я, конечно, разобиделась, но, в общем, правильно, конечно. Но к тому моменту у меня уже была готова вот эта методика. И, собственно говоря, я вот таким образом оказалась в РПУ, в православном университете.
Российский православный университет.
Да, на факультете психологии, потому что мне просто в консерватории мой научный руководитель, она мне просто сказала, что тебе нужно получать просто другое образование и заниматься этим факультативно. И вот таким образом я оказалась, собственно, на факультете психологии. И там доработала вот эту вот методику и начала ее применять. И если изначально она, в общем-то, была как-то так ориентирована на, скажем так, молодых людей, а потом она как-то разрослась до детей и стариков. И вот как-то это вот все как-то закольцевалось. И, в общем-то, я и со стариками работала, с пожилыми людьми, скажем так, и с детьми, и, в общем, какая-то такая интересная получилась история.
Вот я понимаю, что, наверное, по радио вообще в СМИ трудно всю методику описать, наверное, не нужно все секреты раскрывать, но всех мы и не раскроем, но, тем не менее, все равно расскажите, если это возможно, собственно говоря,
возможно,
что происходит. Вот к вам приходит человек и поет.
Да.
Что вы с ним делаете? И это же очень со стороны кажется... Что может дать пение? Вот ты приходишь и поешь. Как пение связано с, грубо говоря, с душой, с личностью? Что вы для себя открыли в этой методике?
Ну, пение вообще напрямую связано с душой и с личностью. Это однозначно совершенно. Это вам скажет любой человек, который хоть раз пришел в храм. То есть вот хоть раз услышав церковное пение, сразу все понятно, да? То есть насколько раскрывается все богослужение именно в звуках песнопений. Потому у нас же священники и диакона, они же тоже поют, это же, в общем-то, возглас возгласом, но это же все-таки пение. А с точки зрения именно конкретно моей какой-то методики, да, она подразделяется на две такие ипостаси. Одна из них – это индивидуальная работа, а другая – это коллективная работа. И, собственно говоря, та часть моей методики, которая была применена в детских домах, это была, конечно, коллективная история, да, то есть коллективная методика. И там целью этой методики, целью моей работы было сплотить детей. У меня было 18 человек детей, которые были специально таким образом отобраны, что там были дети, которых гнобили, и дети, которые гнобили.
В одной группе.
В одной группе. Это было специально сделано, это была очень серьезная работа по подбору вот этой группы. И, в общем-то, могу так с гордостью сказать, что к концу работы мы получили такой очень сплоченный коллектив-семью. Тем более, что в детских домах это самая главная проблема. Там проблема не в еде и в одежде, там проблема в том, что дети теряют свою личность. И вот в этой вот общности, 18-ти мальчишеской общности, там было, конечно, очень, очень здорово, очень интересно. Там менялись лидеры, там через какое-то время просто, в общем-то, и лидеров, ну, таких ярко выраженных не было. Была просто классная...
Там фильм «Хористы» вспоминается.
Вообще очень интересная, на самом деле, была работа. И жалко, что это как-то нельзя на государственном уровне провернуть. Хотя вообще-то можно, наверное, сейчас. Мне кажется, что может просто это как-то...
Но вот если это возможно, как-то... Вот вы приходите.
Да.
Вот перед вами либо группа, либо один человек, который, например, зажат.
Да.
Просто зажат возьмем. И вот что вы с ним делаете? Вы с ним начинаете петь, а он никогда не пел.
Да.
А он не знает как. Ему нужно петь, не знаю, вы ставите ему голос, опору, позицию, или вы просто с ним начинаете, не знаю, петь песенки для души? Ну, я понимаю, что я сейчас глупые вопросы задаю.
Нет, это очень умный вопрос, наоборот. Нет, конечно, мы начинаем петь для души. И начиная петь для души, вот это, кстати, очень хорошее выражение, начиная петь для души, все понятно сразу душой. Кто-то не может издать ни одного звука. Он пришел заниматься пением, он хочет петь, но он не может издать ни одного звука. Кто-то, наоборот, издает какие-то такие звуки, которых сам пугается. И даже вот в этих двух примерах сразу все понятно. Человек, который не может издать звук, он не может высказать. У него проблема с высказываниями, с проблемой с презентацией себя. То есть тот человек, которого он в себе видит, не знает больше никто. Поэтому, скорее всего, у него, то есть не скорее всего, а почти 100%, у него будут проблемы в общении. Это очень, кстати, видно, когда, например, человек хочет решить какую-то свою проблему в личной жизни и говорит, ну вот как же мне вот все время попадаются такие вот подонки там или что-то, вот девушки обычно. А спеть ничего не может, высказать ничего не может. Ну как подонки попадаются? Они же не знают, кто ты, когда ты не можешь сам себя никаким образом подать. Ты сам не высказываешься. Бывает обратная история, когда человек начинает петь и говорит, я, например, записываю на диктофон, потом показываю, он говорит, нет, это не я. То есть здесь проблема с тем, как ты себя показываешь в обществе. Тебе кажется, что ты себя вот так показываешь? На диктофоне просто это очень легко, понимаете? То есть когда ты начинаешь человека, например, снимать вот на камеру, да, вот, чтобы он ну как бы посмотрел на себя со стороны, он начнет играть. Почти невозможно, чтобы он себя показал так, как он действует по жизни. А звук снять очень легко. Ты даешь диктофон, говоришь, нет, ну как, я такой резкий, вот, я вот так резко, нет, это не я. Все понятно сразу. То есть вот это вот пение – это такой потрясающий маркер, это такая лакмусовая бумажка, какой человек на самом деле. И это вот очень интересно. Это только два примера. А сколько еще есть? Это каждый человек настолько индивидуален, что это вот сколько людей, столько индивидуальных примеров.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дарья Зыкова, солистка Большого театра и психолог, автор метода реабилитации на основе пения, сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер». Кто, скажем так, с какими, ну, скажу, может быть, грубо или громко диагнозами к вам может обратиться? Просто зажатый человек, да, мы это услышали. Mm-hmm. Вы ведь работаете, насколько понимаю, с более тяжелыми случаями.
Да, с аутистами. У меня был опыт работы с шизофрениками. Но это немножко другая история, конечно. С аутистами почти то же самое мы делаем. С аутистами, кстати, очень интересная работа, потому что если они идут вот на этот контакт звуковой, то это может быть очень такой интересный способ общения с ними. Это, конечно, очень тяжелая работа, очень. Неврозы, подобные состояния, это вообще сплошь и рядом. Ну, с психозами, с психотическими вот такими расстройствами, это, конечно, сложнее, но...
Но не только дети, но и взрослые.
Безусловно.
Ну вот вы привели два примера. Я бы вот как хотел спросить. А наверняка, общаясь с детьми особенно, вообще мы взрослые много чего для себя, о себе самих понимаем, открываем. Вот какие, не знаю, примеры, случаи для вас такие самые дорогие, возможно, в каком-то личном плане, в плане человеческом, может быть, в плане христианском?
Ну, вы знаете, наверное, вот приведу два примера. Первый пример работы в детском доме, когда удалось сломить такую жесткую, холодную, острую иерархию, которая была выстроена в отношениях ребят. Там мальчишеский детский дом, мужской детский дом, тут только мальчики. И, в общем-то, уровень насилия, несмотря на то, что там очень старались воспитатели, но уровень насилия все-таки был достаточно высокий. И то, что нам удалось в рамках вот этой какой-то небольшой группы полностью изменить отношения между мальчишками, и я знаю, что потом уже, когда я закончила свою работу, мне говорили воспитатели, что мальчишки, вот эти вот 18 человек, они просто зажили какой-то одной своей большой семьей, друг друга очень защищали. Вот это для меня было самое главное, потому что там была именно работа на то, чтобы это было именно так. А вот второй пример приведу. Меня как-то ко мне обратилась семья, которая была на грани развода, и обратились они, сам запрос был такой, что ребенок переживает. Вот нам-то самим все равно, вот ребенок переживает. И они у меня пели всей семьей. То есть сначала пел ребенок, потом пела мама, потом пели все втроем, потом пели мама и папа. Но вот, насколько я знаю, до сих пор они не развелись.
Вот. Это хорошо.
Это да,
это
вот
хороший
это,
результат.
Это очень хороший результат. Это просто слава тебе, Господи. Ну, понятно, что это не только моя заслуга, безусловно. Вот. Но, конечно, это удивительная штука, когда, потому что пение семьей - это очень важная вещь, потому что люди начинают друг друга слушать. В основу методики такой семейной я заложила такой фактор слышание друг друга. То есть, например, у меня там мама поет одну строчку, потом я, например, показываю на кого-то из членов семьи, да, то есть они все должны быть готовы петь следующую строчку. Ну, убирается песня, которую все знают, естественно, да. И потом, например, там вот папа поет, да, следующий, потом я маму прошу, а теперь вы подстраиваетесь к этому делу, да, то есть они же поют вместе. Ну, конечно, во-первых, это просто весело очень, вот, ну и, во-вторых, они просто начинают друг друга слушать. Потому что, как правило, в основе развода лежит нежелание, неумение слушать друг друга.
Да, это очень интересная вообще вещь, что для пения нужно слушать и слышать, и включать вот этот рецептор слуховой.
Да.
И как-то на нем концентрироваться.
Да, да, да.
А вот смотрите, ну, а может быть, мы можем сказать людям, что в принципе, полезно петь с семьей вместе.
Однозначно.
Вот, какие советы вы можете дать, я не знаю, семье или родителям, чтобы они пели с детьми?
Обязательно. Обязательно. Я вообще ни в коем случае вот эту методику не считаю какой-то, не знаю, закрытой. Вот что только вот я,
только
разработчик, да, вот этой методики, должен вот непременно, вот вы должны непременно ко мне прийти, непременно со мной петь. Ни в коем случае. Непременно петь всей семьей на праздниках, вот, не знаю, завести какие-то свои любимые песни. Ну, я не знаю, по поводу караоке, хотя можно и караоке, кстати, тоже вот какой-то домашний. Караоке условно. Это такая серьезная помощь семье, просто невероятная. Вот. Поэтому не знаю. Мне кажется, что это совершенно необходимая вещь просто.
А я бы еще вот о чем у вас хотел спросить. Ну, бывает же такое, что родитель вот как-то хочет, чтобы ребенок запел. А ребенок, ну, может быть, и не хочет этого, или как-то стесняется, или как-то, ну, или зажимается опять-таки. Что надо говорить ребенку в этом смысле? А что не надо говорить ребенку в такой ситуации?
Ну, здесь тоже есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание. Когда я еще преподавала, вот именно вокал, да, вот после консерватории, я часто сталкивалась с тем, что мама приводит девочку и, там, или мальчика и говорит, вы знаете, она совершенно невероятно одарена, вот непременно вы должны сделать из нее там вот какой-то лауреат международных конкурсов. А ребенку это совершенно не нужно. Становится абсолютно понятно сразу, что мама реализует в ребенке свои какие-то недостигнутые ею высоты. И в таком случае, конечно, надо разговаривать с мамой, а не с ребенком, потому что с ребенком разговаривать бесполезно. Он делает то, что хочет мама. Тоже нехорошо, кстати. А есть и другие истории, когда действительно, вот вы правильно совершенно сказали, что ребенок просто зажат. И в этом случае стоит разговаривать и с ребенком, и с мамой. Потому что зажатость, она, конечно, бывает врожденная, это просто свойство характера бывает. Но, как правило, она очень сильно усугубляется в доме. Значит, что-то, какой-то есть фактор стрессовый, который не уходит, который повторяется, который имеет постоянную, константную вот такую историю, да, и ребенок постоянно находится в состоянии, когда он зажат. И он не может так просто взять и спеть вам вот спокойно и без проблем. И не сможет, и не будет. И в таком случае это, кстати, очень интересный диагностический прием.
Попросить спеть.
Да. Да. Попросить спеть.
Есть еще одна громадная тема, которую вот с кем как не с вами обсудить. Это вообще, в принципе, роль, скажем так, классической музыки в доме, в семье и воспитании ребенка. Потому что, ну, сегодня, да не только сегодня, наверное, вообще не каждому взрослому очевидно, зачем нужны эти скучные симфонии, эти вокалабулы, которые мы называем оперой, и так далее и тому подобное. А уж вдвойне вопрос, как, если уж есть желание, если есть такая потребность, как приобщить к этому ребенка. Потому что, ну, вести в театр на оперу, наверное, можно, если ты ребенок совсем интересующийся. Но в целом это, конечно, ребенку будет тяжеловато. Вот как самому себе объяснить, что классика важна и нужна? Как это ребенку передать?
Сложный вопрос, на самом деле, потому что сейчас такое громадное количество информации, в том числе и музыкальной, что часто ты, может, и хотел бы сам вот послушать что-то, но просто нет сил на это. Кстати, очень многие взрослые приводят детей на концерты и только таким образом, собственно, и общаются с классической музыкой, только потому что они где-то там на подкорке понимают, что, в принципе, надо бы привести ребенка. Но вообще я бы, наверное, посоветовала бы, чтобы прежде чем ребенка куда-то вести, ну, посмотреть, что есть в наличии. То есть, например, вот в Большом театре сейчас есть замечательная такая, ну, правда, под Новый год только идет такая замечательная опера Кая Герда Баневича. Вот. Я это говорю не потому, что я там главную партию пою, а потому что действительно очень классный спектакль.
Это дополнительный стимул прийти на спектакль, да.
Чудесный. Не, на самом деле замечательный совершенно чудесный спектакль поставили. Как-то не так неожиданно для Большого театра, в том смысле, что именно детская какая-то вот такая рубрика. Вот. Как приучить? Наверное, начинать с малого. Что-то очень такое популярное, что-то очень красивое. Начинать, наверное, с Вагнера сложновато.
Многим взрослым сложновато с Вагнера вообще. Даже продолжать Вагнера сложновато.
Даже продолжать, да-да-да. Вот. Да, начинать с чего-то популярного, почему нет? Это же популярное, оно же не случайно популярное. Потому что действительно это совершенно гениальные какие-то примеры, классики. Почему нет?
А вы с вашими детьми как этот вопрос решаете?
Ну, у меня как-то автоматически решился этот вопрос, потому что мой сын артист детского хора Большого театра, поэтому у него с классикой всё.
О детском хоре обязательно поговорим еще сегодня, да.
Вот, у него с классикой все в порядке. Но так как у меня муж дирижер Большого театра, я певица, а ребенок артист детского хора, у нас, конечно, музыки такое количество, что уже, в общем-то, что-то дополнительное очень трудно на самом деле. Поэтому мы пытаемся дополнительное какое-то культурное дополнение получить именно там благодаря музеям, какие-то такие немузыкальные способы. Вот. Вообще, да, такой интересный.
Тогда вопрос возникает другой. Вообще не классическая музыка в семье звучит?
Конечно. Конечно. Ну, моему ребенку 14 лет. У него звучит в ушах.
Русский рок.
Да, да, только такая не классика. Но на самом деле, когда вот едешь за рулем, там что-то такое можно включить. Хотя в последнее время я, честно говоря, вот попсу вот как-то совсем не воспринимаю, но это уже, наверное,
это
с приближением
тяжело.
Пенсии.
Ну, знаете, мне кажется, что в разном возрасте люди очень правильно не воспринимают попсу.
Да, да.
К тому же,
да.
Когда есть такое воспитание, как и вы же тоже, я открою большой или небольшой секрет, вышли из детского хора Большого театра. Собственно говоря, мы с Дарьей и познакомились тогда, когда я был маленьким мальчиком и пел в детском хоре Большого театра, а Дарья была инспектором Большого театра, как сегодня сказали бы, продюсером.
Да, да.
Вот, и с тех пор прошло много лет, а Дарья по-прежнему 18. Вот. Дарья Зыкова, солистка Большого театра и психолог, сегодня с нами проводит светлый вечер в студии Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через одну минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».